Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко с вами проведет этот час в студии. Сегодня 10 августа, четверг, и сегодня мы говорим вот о чем. В Купянском районе объявили обязательную эвакуацию. Будет ли это осенью блэкаут и готова ли Украина к нему? И зачем Украина выключает интернет на оккупированных территориях? Военная администрация города Купянск Харьковской области объявила 10 августа об обязательной эвакуации гражданских из 37 населенных пунктов из-за участившихся обстрелов со стороны армии России. В частности, людей выведут из Двуречанской поселковой, Петропавловской сельской, частично с территории Кондрашевской сельской, Куриловской сельной и Купянской городской территориальных громад. Ранее глава Харьковской областной военной администрации Синегубов сообщал, что эвакуировать могут около 11 тысяч человек, в том числе 6 сотен детей. Россия действительно усилила обстрелы города и территории вокруг в последний месяц, с начала своего так называемого большого наступления на этом участке фронта. Накануне решения об эвакуации глава области сообщил, что РФ сбросила управляемую авиабомбу прямо на здание горсовета Купянска. Также каждый день оттуда приходят новости о смертях и ранениях гражданских. По сообщению Генштаба, Россия 9 августа пыталась идти вперед в районах Ивановки и Синьковки. Это прямо по направлению к этому городу. 8 августа Купянский участок фронта посетил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, чтобы обсудить оборонную операцию. До этого он сообщал, что Россия собрала тут ударный кулак, но оборона Украины крепка. Военные украинские сравнивают обострение в Купянске с Бахмутом в 2022 году, перед тем, как Россия пошла на штурм этого города. В студии поговорим о том, в чем разница между Купянском и Бахмутом, по примеру которого Россия пытается захватить этот город. Какую тактику обороны города придумал Сырский? И сможет ли Украина наступать на запорожском направлении и держать оборону под Купянском? С нами сегодня будут боец Легиона Свобода, который воюет на запорожском направлении, Константин Денисов, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак и аналитик в сфере энергетики Виктор Буток. Друзья, звоните в наш эфир по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки со всей территории Украины бесплатные. Также можно писать Viber +38 095 151 9505. Самые интересные вопросы и сообщения озвучим в нашем эфире. Не забудьте подписаться на наш канал в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. Ну и будем признательны, если поставите этому видео лайк, его благодаря этому видит больше аудитория. Для начала фронт.
Бахмут. Как сообщает Генштаб, украинские силы продолжают продвигаться южнее Бахмута. Отбиты атаки в окрестностях Клещеевки и северо-восточной Дружбы. Вблизи Клещеевки Россия также нанесла авиаудар. По данным Deep State, на карте без изменений. К западу от Донецка силы обороны Украины отбили атаки около Авдеевки и юго-восточнее Северного. Не дали продвинуться на Марьинку. Авиаудары войска РФ нанесли вблизи Авдеевки и Красногоровки, недалеко от Марьинки. Лиман, Кремена и Купянск. Отбиты атаки российских войск севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки в Харьковской области. Аналитики Deep State отмечают, что противник давит из Лимана Первого и Альшан северо-восточнее Купянска. Авиаудары агрессор нанес вблизи Белогоровки в Луганской области, Спорного Веселого в Донецкой. Под Угледаром войска России пытались свернуть позиции в районе недавно освобожденного Старомайорского при поддержке авиации, но безуспешно. Авиаудар противник нанес также вблизи деоккупированного в начале июня Благодатного.
Ситуацию на запорожском направлении обсудим с бойцом Легиона Свобода Константином Денисовым. Константин, здравствуйте.
Доброго дня, это вас и ваши глядачи.
Константин, запорожское направление очень растяжимое понятие, да, это и Бердянское, так называемое, и Мелитопольское. Можете, если есть возможность, немного конкретизовать, где находится ваше подразделение, где ведутся боевые действия, если возможно?
Ну, тут конкретні точки я називати не буду з міркувань безпеки, бо ваші ефіри дивляться не тільки патріоти. Наші хлопці стоять свободівці на важких ділянках, де наразі відбувається просування, пересування і вибиття росіян з позицій, з опорних пунктів, які вони поки що займають.
Все чаще мы слышим о прорыве так называемой первой лінії оборони росіян. Ви можете пояснити, що це, як це виглядить на практиці? Що це таке?
Перша лінія оборони – це окопи, опорні пункти, які займають їхня піхота або мобілізовані, яких сюди нагнали. Це місцеві мобілізовані у вигляді батальйону Судоплатова, це мобіки з 1429-1430 полків, які набирали, зокрема, з Підмосков'я, з Московської області. Це так звані казачі формування, зокрема, з Краснодару. Це так звані загони Барсу, бойового армійського резерву країни. Це російські бойовики, яких завели з Криму, вони тримають першу лінію оборони, яку наші хлопці продавлюють, прогризають, вибивають їх з тих чи інших позицій. Ну, а далі вже відбувається ці позиції, що треба зачистити, тому що росіяни дуже багато залишають там пасток, розтяжок, різних небезпечних подарунків. Дуже велику роботу проробляють наші побратими, які в саперних підрозділах, і наші свободівці є сапери для того, щоб все це те зачистити, далі відповідно вже закріпитися і продовжують далі наші хлопці бити ворога. Але ми маємо розуміти, що, наприклад, для прикладу, вибили ворога з певних позицій, зачистили, закріпилися, все це відбувається під постійним артилерійським вогнем російських окупантів, і дуже багато їхніх FPV-дронів кружляє в повітрі і скидає боєприпаси на голови нашим хлопцям.
Константин, вы так много подразделений оккупантов перечислили. Там, я так понимаю, плотность их очень высока, да, на том участке фронта, где вы находитесь?
Так, дуже велика. Тут стоять різноманітні підрозділи. Перша лінія – це піхота, мобіки, місцеві бовдури, які пішли служити. А далі за ними вже стоять підрозділи, зокрема, спецназа ГРУ, спеціальні підрозділи десантників, підрозділи морської піхоти, ті, які безпосередньо вже вступають в бій, якщо десь російська піхота, мобіки просідають.
Наскільки глибока ця перша лінія оборони, от вона йде в тил окупантів, да, і взагалі, уместно ли говорити о якомусь прориві, чи скоріше тут слово більше підійде продавлювання цієї першої лінії?
Ви абсолютно правильно зауважили, це протискання, витискання, прогризання і пересування. Я би назвав це так, тому що буває таке, з деякі позиції переходять, як то кажуть, із рук в руки, або бої за них відбуваються. А буває таке, що, наприклад, росіяни залишають деякі позиції, наші хлопці туди заходять. Ну, скажімо так, утворюється спочатку сіра зона, потім наші хлопці починають рухатися, вони накривають всю з артилерії, випалюють і, грубо кажучи, сіру зону перетворюють на чорну діру. Так було вже неодноразово, або просто під нуль випалюють, скажімо так, ті ділянки чи шматки населених пунктів, які вони залишили.
Годовщина, я прошу прощения, месяц прошел с тех пор, как Украина получила кассетные боеприпасы Соединенных Штатов Америки. Вот сегодня CNN сообщила о том, что Минобороны украинский отчет предоставила Пентагону об использовании этих кассетных боеприпасов. Они помогают продвигаться на юге?
Вони, серед іншого, допомагають знищувати російську техніку, зокрема, установки град.
Совсем недавно были нанесены удары по автомобильным путям, к соединяющим аннексированный Крым с захваченным югом Украины, там и в Чангаре, и в Геническе. И вот сегодня появились спутниковые снимки, где видно, что оккупанты поставили понтонные переправы. Как-то ощущается вот такой вот, ну, логистические проблемы со стороны России на вашем участке фронта? Что-то изменилось после нанесения ударов по этих мостам? И чего вы ожидаете, да, через понтоны они смогут столько же переправлять, сколько через нормальные мосты?
Ну, скажімо так, стосовно логістики в районі Роботина, на цьому відтинку фронту, наші хлопці поламали росіянам конкретно їхню логістику. Стосовно взагалі їхніх основних шляхів забезпечення, то вони активно використовують цей сухопутний коридор з Криму до Ростова, яким ганяють і техніку, і боєприпаси, і особовий склад, і наразі це їхнє основне джерело постачання, і вони не тільки там його активно, як то кажуть, юзають, так вони ще й активно його розбудовують, там всіляко збільшуючи його потужність, тому що для них це основне наразі джерело постачання.
Константин, спасибо, что были с нами. Константин Денисов был в эфире радио «Донбасс Реалии», боец «Легиона Свобода». Сейчас Константин вместе с побратимами наступают на запорожском направлении. В результате ракетного удара российских войск по жилому кварталу Запорожье вечером 9 августа погибли 3 человека, травмированы 9, среди которых ребенок. В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что разрушены церковь и супермаркет, а также повреждены 13 многоэтажек. Давайте посмотрим, что рассказывают об ударе очевидцы.
Я с переляку ничего не поняла. Я лежала на кровати, когда вот такое, как шарахнул огонь, это было на моих глазах. Я не поняла ничего. Я это и огонь, и дым, и потом пожар. И все повылетало, все стекла.
Но вас никто не пострадал?
Нет.
Осветили?
С той стороны, я была одна там.
Вывели помещение до дома и была даже в комнате, но вышла как раз к собачке. Ребенок был в другой комнате. Как раз была здесь, Ляля только-только вышла в коридор. Ну все, бах-бах-бах-бах, ну боже, что это, откуда?
Ну а сами посетили?
Да, слава богу. Поэтому в том всем, ну, то такое. Все целые, слава богу.
Це вже яке ви ведро виносите зі склом? Яке ведро вже зі склом?
Десяте.
Вже вдома повикуєте?
У мене животні дуже перепугалися сильно. І слышу, стекла посипались. Все. А потім вже я вибіжала, посмотрела, що тут посипано стекла.
Это был взрыв ужасный. А мы в таком шоке. Мы никогда не ожидали, что может это произойти именно у нас. Такой был взрыв, что парень молодой загинул, это мы знаем. Женщина, мужчина, это которые погибли, что мы знаем. А так дети там были, мы же не знаем, мы все в таком шоке были, что это нельзя представить. Мы до сих пор в шоке. Не можем отойти. Разве можно так быть? Это же люди живые. Детей сколько. Дети были. Это же детская площадка была.
Итак, сегодня в Купинском районе Харьковской области объявили о проведении обязательной эвакуации гражданского населения. Она касается 37 населенных пунктов самого Купинска и Купинского узлового, в частности. С чем связано такое решение, обсудим с моим коллегой, корреспондентом «Донбасс Реалии» Егором Логиновым. Он сейчас как раз находится на Купинском направлении. Егор, привет.
Привет.
Егор, почему сейчас объявили об эвакуации населения? Там уже около месяца продолжается это большое наступление, так называемое российское, да, на вот этом огромном участке фронта, там более 100 километров. Но вот только сейчас приняли власти городские такое решение.
Ну, на самом деле, да, оно продолжается, но именно последние, наверное, недели очень сильно усилились обстрелы как самого города Купинска, так и прилегающих сел. Я вчера буквально мы там были, разговаривали с военными, ракеты КАВ, так называемые, да, управляемые авиационные бомбы весом и 250 и 500 тонн последние 5 дней использовались каждый день, как правило, с утра и там, в районе полуночи. Вот, не только по самому городу, но и там Купец узловой тот же, да, и села небольшие в Купинском районе. На самом деле ситуация мне лично очень напоминает то, что происходило в июле прошлого года в районе Бахмута. То есть резкое увеличение обстрелов как авиационными бомбами, так и системами реактивного залпового огня, смерч, ураган и так далее и тому подобное. И я думаю, что это абсолютно логичное решение со стороны местной власти. Потому что ситуация имеет, ну, с моей точки зрения, перспективы к ухудшению поэтому в этом районе, потому что там очень активно пробует наступать российская армия. Вчера буквально Александр Сырский, командующий сухопутными силами, заявил о том, что на этом направлении российская армия создала такой ударный кулак, только личного состава насчитывается там около 140 тысяч, по данным Генштаба. Поэтому, конечно же, я думаю, что это направление будет в ближайшее время одним из эпицентров боевых действий. И всячески нужно обезопасить местное население, потому что неизвестно, что будет в дальнейшем, но однозначно эти обстрелы в ближайшее время не закончатся.
Егор, ты пообщался с этим местным населением, они готовы уезжать? И давай пару слов о количестве, да, сколько планируется вывести, какие условия им предлагает Украина?
На самом деле я не знаю точно, как общее количество, по-моему, там что-то около 11 тысяч, если я не ошибаюсь, людей. Но нужно учитывать, что и в самом Купянске это людей не очень много, мы вчера там были. Ну так, редко кого встретишь на улицах. Еще после освобождения в октябре прошлого года, после этого, на протяжении всего этого времени, да, уже сколько прошло, да, больше практически год, город периодически обстреливали, конечно, не с такой интенсивностью, как сейчас. Вот. Ну и я думаю, что по аналогии с другими городами, как на Донбассе, так и на юге Украины, далеко не все согласятся уехать. Мы вот видели людей старшего поколения, там, скажем так, да, женщины, мужчины там под 60 и больше лет, которые между собой разговаривали, говорили, что они не уедут, в любом случае останутся. Вот. Мы уже эту историю знаем, мы встречались, видели таких людей, которым тяжело, да, оторваться от корней, от своего жилья. Вот, поэтому мне кажется, конечно же, что это очень хорошая инициатива, но далеко не все уедут. В том же Бахмуте, как мы знаем, до конца оставалось там несколько тысяч человек, даже когда уже город фактически равняли с землей. Вот, поэтому однозначно будут те, кто останется.
Егор, достаточно длинная эта линия фронта, где вот эта 140-тысячная группировка сосредоточена. Я так понимаю, весь этот фронт, вся его линия горит и всюду пытаются наступать, да, в сообщении Генштаба все время фигурируют разные населенные пункты, то есть то там попробуют, то там попробуют.
Да, естественно, если вот на Сватовское направление Сватово-Кремена линию фронта на данный момент удалось стабилизировать, на Купянском направлении очень тяжелые идут бои. Мы буквально вот ехали, проезжали город, там ехали на передовую, да, там ближе к передовой. Там огромные столбы дыма стоят, вот постоянно работает артиллерия, буквально не прекращая постоянная канонада, которая слышна там ближе к нулю. И пока особых успехов армия России не имеет, но это такое, скажем, локальное наступление, да, то есть, которое пока еще не имеет каких-то там серьезных успехов российская армия на этом направлении. Но, тем не менее, однозначно там в ближайшее время все говорит о том, что это будут очень интенсивные боевые действия. И украинская армия в том числе делает все возможное, тоже подтягивает и резервы, и укрепляет оборону, оборонные сооружения. Я думаю, что вот это одна из частей так называемой летней наступательной кампании российской армии, именно вот на этом направлении, оно для них одно из ключевых. Почему? Какие цели они преследуют? Ну, это, наверное, больше знают военные. Военные аналитики, которые могут сказать, почему, зачем России, российской армии нужно наступать именно на этом участке фронта. Возможно, они хотят скинуть российскую, украинскую армию, там, да, условно скинуть ее в речку Оскол, да, и встать там на зимний период по реке, которая является серьезной такой преградой, да, природной. Возможно, еще какие-то цели. Я думаю, что в любом случае, украинский генштаб все это прекрасно понимает, анализирует и предпринимает соответствующие меры.
Ну а сейчас, Егор, последний вопрос. Там одна из самых горячих точек – это Синькивка, да, вот Харьковской области. И, ну, можно сделать вывод, там, если посмотреть на карту, она же прямо напротив Купянска. То есть они, ну, вот хотят в лоб, да, выйти на этот город.
Ну, естественно, да. То есть Синькивка, там еще есть немножко севернее Двуречная. Uh-huh. Там, где такой, да, вот этот выступ линии фронта, да, вот хорошо видно на карте как раз, что такой плацдарм для наступления к северу от города сейчас армия РФ имеет. И вот на этом участке они давят очень сильно, естественно, с целью, как мне кажется, в том числе вернуть себе Купянск, да, там в перспективе и так далее, наступать на Купянск. В принципе, такая, наверное, возможность у них есть в их головах, в планах российских генералов. Единственное, что это им даст в каком-то в тактическом плане, да, в широком, ну, не думая, что что-то там такое серьезное, потому что, ну, даже в случае, там, допустим, если мы предположим, что Купянск российская армия снова оккупирует, каких-то серьезных перспектив на этом участке фронта для дальнейшего продвижения у них не будет. Все это будет не так быстро. На примере того же Бахмута, да, который приблизительно, кстати, по размеру, как Купянск, может, чуть больше, которые, бои за которые шли больше года, ну, тут много очень вопросов. Что именно хочет этим показать сейчас российская армия на этом участке фронта?
Ну, вот мы с тобой говорим, а я вспоминаю слова спикера Путина Пескова западным СМИ о том, что якобы России не нужны никакие украинские территории, кроме уже якобы аннексированных, и что-то Харьковская область не аннексирована, и тем не менее хотят ее россияне захватить. Ну вот в очередной раз соврали. Ты вот правильно сказал, мы совсем скоро с военным экспертом обсудим действительно стратегическую задумку, если она есть. У армии России, зачем они сейчас идут на Купянск, насколько изменится такая, ну, оперативно-стратегическая ситуация, да, если действительно удастся захватить оккупантам вот этот город. Спасибо большое, Егор. Егор Логинов, корреспондент Донбасс Реалии, был в нашем эфире. Он сейчас работает на Купянском направлении, которое, ну, сейчас имеет все перспективы стать самым горячим. 600 километров пешком. Такую дистанцию преодолел доброволец и ветеран подразделения АЗОВ Петр Скрипка. Он прошел из Киева до Львова, чтобы собрать средства для раненых украинских военных. Сколько мужчине удалось собрать денег за такое путешествие, а также какие у него планы дальше? Смотрим сейчас.
Доброго ранку, друзі. Ми виходимо. У мене ось новенька футболочка подарували, друзі. О, і продовжуємо наш піший марафон. Всім гарного дня, всім чудового настрою.
Хто ще не бачив Петра в соцмережах, знайомтесь, це 32-річний доброволець та ветеран Азовського підрозділу Петро Скрипка. У липні чоловік вирушив з Києва до Львова пішки, аби зібрати кошти на підтримку поранених воїнів і дітей. Допомагати військовим саме так вирішив у лютому цього року, коли після року на фронті, зокрема, в Бахмутському напрямку, потрапив до госпіталя. Але лише в липні реалізував цю ідею. Петро зізнається, коли йшов служити, приховав свою недугу, розсіяний склероз, але вона почала прогресувати, зокрема, стало важче ходити. Тож, так, допомагати військовим – тепер єдиний варіант для чоловіка.
Ця ідея в мене виникла після того, як я попав в госпіталь зі своєю хворобою. І вже на той час мені сказали, що служити я далі не буду, що мене комісують. І привезли військового, в якого зовсім відмовили ноги. Лікарі йому пообіцяли, що ноги повернуться, але я просто бачив, як йому дуже важко з цим обходитись, як йому важко вставати з ліжка, ну, взагалі пересуватися, він сам не міг. Йому постійно була потрібна допомога, і саме тоді в мене виникла ця ідея, щоб зробити такий марафон.
Із 12 липня до 1 серпня чоловік подолав шлях у майже 600 кілометрів і дістався з Києва до Львова. Двічі робив триваліші перерви, на кілька днів, аби перепочити. А загалом ділиться, відчував постійну підтримку українців. Тож ні спека, ні втома його не лякали. Дорогою він знімав тікток-відео та вів прямі трансляції у цій соцмережі. Тож на банківську карту або просто готівкою українці донатили на підтримку поранених воїнів, розповідає Петро.
Потім люди мене вже впізнавали, бачили моє відео, бачили мою пряму трансляцію, водії пізнавали, вони зупинялися, донатили, наприклад, готівку або на карту, сигналили. Перші дні зупинялося дуже багато військових, які просто пропонували підвести там.
Із першого дня пішого марафону, розповідає Петро, йому вдалося зібрати понад 700 тисяч гривень. Ці кошти підуть пораненим військовим і дітям. А піший марафон тим часом не зупиняється. Петро каже, трохи перепочине і розпочне другий етап. До польського міста Болеславець, туди кілометрів 700. Там у Петра його кохана. А під час третього етапу хотів би підняти український прапор на березі океану у Португалії.
Слава Україні!
Героям слава!
Дякую за підтримку!
нами военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Иван, добрый вечер.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Спасибо, что принимаете участие. Иван только что говорил с моим коллегой Егором Логиновым, он работает на Купянском направлении. Там оттуда новости приходят достаточно тревожные. Местные власти объявили обязательную эвакуацию населения. Около 11 тысяч человек планируется эвакуировать. Ну и вот Егор сказал, что лично по его впечатлениям ситуация в Купянске напоминает ему лето прошлого года вокруг Бахмута, очень участившиеся обстрелы, ну и давление на все линии фронта. Вы тоже видите такие параллели? Купянск может стать вторым Бахмутом?
Так, смотрите, я буду очень осторожным, но в то же время без паники. Да, действительно трудно, действительно тяжело. С января месяца там собирается большая группировка противника, очень много военных, там разные цифры называются, и 100, и 150 тысяч военнослужащих российских, и там 500 танков, и 1500 единиц разной бронированной техники. То есть точка напряжения там есть. С января месяца наши военные сдерживают российское продвижение там. Было много попыток уже, десятки, если не сотни попыток продвинуться, но сдерживают. Все это время удается сдерживаться. Понятно, что зачем это делается? То есть, с одной стороны, вернуть, ну, Российская Федерация хочет то, что потеряла еще в прошлом году, а вторая сторона – это сделать для нашего генштаба новую проблему, новое больное место. Вот пока наш генштаб сконцентрирован на прогрызании обороны противника на юге, создать большое напряжение на востоке, заставить передислоцировать туда наши резервы, бросать туда технику, бросать туда боеприпасы, вот чтобы направление южное, чтобы захлебнулось, да, из-за недостатка, хотел сказать, финансирования, из-за недостатка поставки туда боеприпасов. Я думаю, что вывод гражданского населения – это обоснованная история, но паники стараются... Ну, я не хочу распространять панику. Это нормальная история, когда о гражданском населении беспокоится. Гражданское население не ставит как щит, ни в коем случае. За ним не прячутся наши военные, с одной стороны. Вторая сторона. Гражданские могут обидеться, но для наших военных, да, для любых военных, для нормальных, для адекватных, гражданское население – это обуза. Поясню, почему обуза. Потому что если боевые действия ведутся в населенном пункте, там, где гражданские лица, то в таком случае наши военные вынуждены стрелять очень аккуратно, перепроверять, нет ли впереди гражданских, а если вдруг российские войска прячутся за гражданских, то тогда огонь не открывается. Если видят раненого гражданского, оказывается помощь, если, например, там пенсионеры спрятались в погреб, никто мимо них не пройдет, их постараются либо эвакуировать, либо предоставить воду, либо медикаменты, либо продукты питания. То есть военные отвлекаются от своих основных задач, то есть они отвлекаются на гражданских. Поэтому если не будет гражданских лиц, это будет намного проще действовать для украинских военнослужащих, да, то есть широта действий. И третий такой аспект. Я знаю, что Купянское направление, вот это вот все, сейчас максимально сильно, насколько это возможно, бетонируется, укрепляется с учетом тех ошибок, которые были допущены при обороне, например, Лисичанска, Лимана, Солидара, Бахмута. То есть это все учитывается. Нельзя сказать, что все повторяется просто по одной и той же линии. Да, то есть генерально можно посмотреть, что ситуация похожа, но как она и похожа, так же она и различается. Поэтому я с позитивом смотрю на будущее вот этого направления. Я думаю, из того, что я вижу, из того, что я знаю, что наши военные смогут удержать. Да, бои есть, продвижение у россиян есть, но позиции, я вам скажу так, постоянно меняются. Вот ежедневно, по нескольку раз в день, одни и те же позиции могут переходить из рук в руки. Поэтому к сообщениям, к каким-то победоносным реляциям со стороны российских военных или даже наших военных, если это неофициальные сообщения, нужно относиться очень и очень осторожно и холодно.
Ну вот вы уже, наверное, ответили части на мой следующий вопрос. Это в чем различие, да, между вот Купянской и Бахмутской оборонной операцией? Там уже, ну, наверное, есть какие-то определенные оборонительные сооружения со стороны вооруженных сил Украины. Есть опыт обороны, да, и того же Бахмута. А еще вот вы можете что-то сказать? Я вот, ну, что сразу приходит в голову, что Купянский участок фронта, он очень протяженный, да, и вот эти вот 150 тысяч, ну, которых заявил Сырский, они же не в одном месте, 140, да, там, они не в одном месте сосредоточены, размазаны по вот этой всей линии фронта, и всюду они пытаются наступать, не только непосредственно на сам Купянск.
Знаете, это такая же тактика, похоже так, на минималках, как Российская Федерация использовала ее в начале войны, когда со всех сторон, с севера, с востока, с юга, всюду появляются российские военные тонким слоем, вот так, по хлебушку размазанные, они пытаются давить по всем направлениям, создавать впечатление, что нас много, мы везде, шансов у вас нету. Но буквально месяц такого наступления, ну, имею в виду, как это было в феврале прошлого года, до там, апреля, вынудил Российскую Федерацию забирать свои войска из Киевской области, Черниговской, Сумской. Понятно, что это было не просто так, это под колоссальным давлением наших военных, наших партизанов, людей на оккупированных территориях, которые постоянно сообщали о передвижении российских войск, то есть это вынудило их отступать и забираться с позиций, которые они раньше укрепили. Здесь, я думаю, тоже будет использована такая же тактика. Мы везде, мы всюду наступаем, бойтесь нас, но действительно 150 тысяч человек размазать по всей линии фронта получается не так уж и много. Понятно, мы понимаем, это артиллерийские удары будут, но наши военные тоже концентрируются на уничтожении складов, штабов. И вот в сравнении с прошлым годом интенсивность поражения российских складов, штабов, она в разы увеличилась.
Александр Сырский себя продемонстрировал, ну, таким достаточно искусным полководцем. Это я сейчас привожу оценки западных аналитиков и западных изданий. Ну, вот на примере обороны Бахмута, как проходила эта оборонная операция. Боролась Украина за этот город и истощала силы противника. Вот квартал за кварталом постепенно происходило уничтожение. И ЧВК «Вагнер», там, ну, около 60 тысяч, я так понимаю, убитыми и ранеными было потеряно со стороны Российской Федерации в битве за Бахмут. А теперь Сырский вот придумал, ну, опять же, да, он руководит операцией с флангов обходить этот город, и Россия, которая брала его в лоб с колоссальными потерями, теперь может потерять его, когда потери со стороны Украины такие велики. Вы вот уже сейчас понимаете какие-то общие задумку стратегическую вот генерала Сырского? Может ли повториться тот же бахмутский сценарий, постепенное, допустим, отступание от линии фронта, накрывание огнем тех позиций, которые оккупанты занимают, или немножко другая тактика сейчас происходит? Я так понимаю, сейчас Украина пытается удержать эту линию, да, не отступает.
Да, смотрите, в чем дело. Вы говорите, господин Сырский, да, но он же не единственный тренер, который играет в этой команде. То есть это Dream Team, это огромное количество разных военнослужащих, разных уровней. Это рядовые военнослужащие, это собранные вот лучшие из лучших, это командиры. То есть он просто представитель, он, возможно, просто чаще появляется на фронте, поэтому складывается мнение, что он там все придумал, но там есть огромнейшая команда специалистов, военных, тактиков, там, теоретиков, практиков, и вот Свин Залужный, и то есть это большая тренерская работа. То есть нельзя сказать, это один тренер, который привел команду к победе. Ни в коем случае. Много тренеров, много игроков, это сложная работа. Это конвейер. Это конвейер, который работает, не отключаясь ни на секунду, потому что каждая секунда нарушения ритмичности, поставок боеприпасов, где-то наступление, где-то сдерживание влечет за собой там тяжелые последствия. Что мы видим сейчас? Купинск будет обороняться. Понятно, что Российская Федерация будет его пытаться захватить, скорее всего, не так, как это было с Бахмутом, но, опять же, посмотрим. По примеру Авдеевки мы видим, что в Авдеевку российские военнослужащие не заходят. Они пытаются обходить ее по флангам, потому что они помнят болезненный опыт, как это было больно с Бахмутом, поэтому решили, в этот раз мы на эту уловку не купимся. Посмотрим, как это будет с Купинском. Смотрите, это не линейные шахматы, да, это такие, знаете, трехмерные шахматы во вселенной. То есть, когда даже какое-то маломальское движение на южном направлении может сыграть просто невероятнейшую роль на восточном направлении и существенно изменить расстановку сил.
Иван, а с чем вы связываете вообще активизацию террора со стороны России в последнее время? Покровск, Запорожье, вот тот же Купинск.
Принуждение к миру. Принуждение к миру не к тому, чтобы там помириться, а к тому, чтобы остановить боевые действия, выиграть возможность передышки и с вероятностью 70% через 3 года начать новые боевые действия. И с вероятностью в 90% через 5 лет начать новые боевые действия. То есть Российская Федерация требует передышки обязательно. То есть в теории боевые действия еще можно вести, но вот если сейчас все остановится, то это будет намного лучше, намного принятнее для Кремля, чем если продолжать дальше эту войну. Очень тяжело. Мы видим, как боеприпасы, которые Советский Союз накапливал последние там, 45 лет, как они практически закончились, и Кремль унизительно вынужден ехать, вернее, отправлять своего эмиссара Сергея Шойгу в Северную Корею, унизительно выпрашивать там боеприпасы, дать, потому что наши уже закончились.
Происходят взрывы на территории Российской Федерации в знаковых местах. Ну, вчера оптико-механический завод, которым якобы пиротехнику производили, в этой ночью атаковали Крым и Московскую область неопознанный дрон. Об этом сообщила Минобороны Российской Федерации. Якобы все позбивали силами ПВО. Возле Севастополя нейтрализовали часть системами РЭП. Некоторые позбивали. И произошел пожар в Домодедово, аэропорту под Москвой. Площадь пожара около 1000 квадратных метров. Очевидцы на месте говорят, что перед этим слышали звуки взрывов. Аэропорты Внуково и Домодедово несколько часов, до 5 часов утра ограничили прием и вылет самолетов. Что там происходит, Иван? Ну, уже какой-то хаотичные такие пожары на всей территории в очень неожиданных местах. Зачем, например, Домодедово? Почему Домодедово?
Ну, давайте так, смотрите. Домодедово был временно вышел из чата буквально 2 часа 20 минут был введен план, ковер называется, если не ошибаюсь. Да. Когда самолеты не поднимаются из аэропорта и не приземляются. То есть порядка 30 рейсов было отменено. Беспилотник прилетел. Мы не знаем куда. Скорее всего, судя по черному дыму, скорее всего, это нефтехранилище, которое обеспечивало аэропорт Домодедово. Еще раз. Украина на себя ответственность за удары по Российской Федерации в границах 91 года не берет. Кто это делает, какие силы, мы не знаем. Но пытаемся делать логические рассуждения о том, к чему это может дальше привести. По моему глубокому убеждению, неизвестные силы таким образом пытаются прощупать слабые места в обороне Российской Федерации. Понятно, что Домодедово не несет никакой смысловой и военной нагрузки на линию фронта. Даже если там сегодня было поражено там, не знаю, 25 гражданских самолетов на наступление украинских военнослужащих в Херсоне, это не сказалось бы, на обороне Купянска это не сказалось бы, поэтому, скорее всего, идет пристрелка к проверке, где находится система противовоздушной обороны Российской Федерации, где система РЭБа находится, насколько они активны, насколько они могут замечать беспилотники, которые пролетают. Целей в Москве, Московской области, в Петербурге и Ленинградской области более чем достаточно для поражения. Это разнообразнейшие подразделения, отделы управления, департаменты Федеральной службы безопасности, которые разбросаны по там, Москве, области, в Подмосковье. Это объекты службы внешней разведки, например, Ясенева, это академия у них, или какие-либо другие штаб-квартиры там секретные, это правительственный квартал. Поэтому целей более чем достаточно. Я думаю, что вот какие-то объекты долетают до цели, поражают их, какие-то еще не долетают, потому что попадают в зону действия РЭБа. Основная задача – это моральное давление на российских граждан, на Кремль, и имиджевые потери для Российской Федерации. То есть выходит так, что российская Вандервафа не такой же и Вандервафа, да, не такое же чудо-оружие. Не все они видят, не все замечают, и на российскую армию, российским гражданам рассчитывать не приходится.
Иван, спасибо большое, что были с нами. Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну, коснемся еще очень важной темы. Украина готовится к зимнему сезону. После обстрелов России по объектам энергоструктуры прошлой осенью система до сих пор полностью не восстановлена. Это признают украинские власти. По словам президента «Энергоатома» Петра Котина, еще осталось отремонтировать 4 из 9 энергоблоков атомных электростанций. Это те блоки, которые находятся на подконтрольной Украине территории. Их планируют вести в работу постепенно в течение 2 месяцев. Так будет ли в Украине блэкаут этой зимой? В каком на самом деле состоянии находится энергосистема сейчас украинская? Обсудит с экспертом моя коллега Анастасия Середа. Настя в студии, привет.
Привет.
Настя, ну, чему готовятся украинцы?
Готовится, конечно же, к обстрелам, потому что эксперты утверждают, что Россия не отказалась от идеи и этой зимой также наносить удары по объектам энергоструктуры. Несмотря на то, что они не были настолько эффективны, насколько прогнозировал Кремль, тем не менее, они все же оттягивают некоторые ресурсы Украины, и эта идея России до сих пор кажется, ну, довольно рабочей. Мы сегодня поговорим о том, насколько уязвима этой зимой будет украинская энергосистема. К нам в эфир присоединяется аналитик в сфере энергетики Виктор Буток. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте с вами начнем с того, что если вот учесть те ресурсы, которые Украина имеет сейчас, те энергоатомы, да, эти блоки, которые есть, достаточно ли их будет для того, чтобы перезимовать в нормальном режиме, если учесть, что все блоки будут введены в эксплуатацию вовремя?
Я думаю, что мы уже имеем на сегодняшний день, ну, скажем так, тяжелый, но некоторый опыт прохождения зимы вместе с проблемами с отоплительным сезоном. Поэтому я думаю, что если учитывать еще, скажем так, что очень многие промышленные предприятия, которые были наибольшими потребителями электроэнергии, они сегодня, к сожалению, или прекратили свой режим эксплуатации, или значительно уменьшили его, то я думаю, что этих ресурсов вместе с вспомогательными регулирующими мощностями, которыми есть ГЭС, те, что сегодня выходят с ремонта отремонтированные блоки тепловых электростанций, вместе с активной работой, которая сегодня идет по введению в эксплуатацию объектов распределенной генерации, я не думаю, что какие-то будут у нас критические проблемы с прохождением зимы. Но это больше зависит не от наших органов, принимающих решения, к сожалению, а в том числе и возможности наших вооруженных сил активно сдерживать нападения со стороны российской военщины.
То есть, по сути, если инфраструктуру, которую отремонтируют, и она вновь не будет повреждена, то Украина перезимует в нормальном режиме, я правильно понимаю? А что если повреждения будут? Будут опять блэкауты, и насколько масштабными их можно ожидать?
Я бы хотел сегодня сказать еще раз, ну, повторить то, что сказал. Есть определенный опыт обеспечения, скажем так, надежности поставки электроэнергии и, в первую очередь, транспортировки энергии до ключевых узлов потребления. Мы должны понимать, что сегодня идет все-таки усиление, ну, назовем так, определенной защиты ключевых узлов, в первую очередь по системе передачи электроэнергии. Немножко меньше идет усиление системы распределения. Поэтому сказать, что все очень хорошо и, ну, сложно, тем не менее, если мы будем говорить, например, о доступе конечного потребителя к электроэнергии, то, наверное, наибольшую сложность тут все-таки будут испытывать промышленные потребители в случае, если чего, если станется какие-то дополнительные разрушения. Что касается бытовых потребителей и небольших потребителей, кое-какие программные документы на уровне государства сегодня приняты, к сожалению, только обговариваются, или приняты, но еще не получили полной реализации. О чем идет речь? Мы сегодня прекрасно понимаем, что архитектура энергосистемы, которая была ранее, назовем ее так, суперцентрализованной, она все-таки пока оказалась достаточно уязвимой. Как раз такие критические моменты, которыми являются военные действия. Не думаю, и не хотелось бы быть дурным пророком, извините, но мы понимаем, что эти военные действия они не закончатся ни через месяц и ни через два месяца. Поэтому в срочном порядке сегодня мы должны готовиться к тому, чтобы создавать такие объекты самогенерации на уровне мест потребления энергии. Это объекты распределенной генерации. Это не обязательно то, что называется там фотоэлектрические системы на крыше домов или даже те маленькие дизель-генераторы, которые накупили. Идет речь все-таки о локальных узлах генерации электроэнергии по месту потребления. Если мы сейчас активно включимся в такие вещи, в такие вот технологические, архитектурные решения по конфигурации полностью всей энергосистемы и будем понимать, что у нас должно быть как минимум два источника получения электроэнергии. Это с централизованной сети, которая является на сегодня уязвимая, и с локальных источников, тогда я думаю, что степень надежности обеспечение электроэнергии у нас будет гораздо выше. И тогда степень разрушения доступа к энергии таких систем, естественно, она значительно сужается. Вот, вот в этом направлении, я думаю, здесь важно работать и на уровне государства, а особенно на уровне органов местного самоуправления. Это из ключевой.
Виктор, я правильно понимаю вас, что по сравнению с прошлым годом Украина подготовилась, и энергосистема не такая уязвимая, там, как в 2022 году, либо же не было возможности?
Со слов ключевых официальных лиц, ремонты, как они говорят, идут. Это сегодня не совсем открытая информация. Наверное, вряд ли нам стоит ее обсуждать, где какие ремонты, на каких станциях, на каких участках там, системы передачи уже завершены и так далее. Наверное, это. Я знаю точно, что, повторюсь, некоторые участки системы передачи сегодня с точки зрения безопасности и защиты объектов усиливаются. И это хорошо с точки зрения передачи по централизованной системе. Я повторю то, что сегодня приняли некоторые программные документы, изменения в законодательство. Какое бы оно ни было, к сожалению, написано было в такой форме, что его, наверное, надо будет в ближайшее время полностью переписать, тем не менее, какие-то определенные ориентиры, стратегические направления по новой архитектуре энергосистемы, они сегодня у нас принимаются и потихоньку разворачиваются. Например, то, что я сегодня имею беседы с представителями нескольких городов, больших, маленьких территориальных громад, объединенных территориальных громад. Все люди сегодня ставят один же и тот же вопрос. Как нам сегодня создать свои локальные объекты генерации, чтобы мы были надежно защищены хотя бы с точки зрения доступа потребителей к каким-то критическим потребностям получения энергии и для того, чтобы можно было обеспечить объекты критической инфраструктуры, поставка воды, например, работу там, больниц и так далее. Вот в этом направлении сегодня все больше и больше смотрят как раз органы местного самоуправления. Да, им нужна помощь. Я могу сказать, здесь, конечно, не получится полностью развернуть. На уровне государства, на уровне международных доноров нам сегодня необходимо срочно просто создавать, я бы назвал так, центры доступа к знаниям и опыту реализации подобных проектов.
Виктор,
территориальные громады сегодня хотят создавать такие объекты, но они не имеют хотя бы знаний. Им нужна финансовая помощь. А это еще как, больше.
Буквально следующий вопрос хочу спросить, да, у вас. Смотрите, этой зимой Украина будет надеяться только на себя, либо же тут европейские партнеры помогут, да? Если вспомнить 2014 год, когда Украина решила отказываться от энергозависимости от России, было подписано, да, соглашение через 5 лет в 2017 с ЕС, в 2023 году обещали, что должны синхронизироваться эти энергосистемы, однако как война повлияла на эту синхронизацию? Сейчас Украина имеет подпитку от ЕС?
А если мы говорим о синхронизации систем электроэнергии, они у нас синхронизированы еще с 2022 года. И даже более того, уже прошли, скажем так, ее нормальные испытания. Сегодня идет расширение линий на соединение с европейской системой. Мы сегодня имеем опыт и уже частично экспорта электроэнергии, но мы уже имеем и достаточный опыт для того, чтобы можно было сказать, что мы можем получать по импорту. Незначительную, к сожалению, незначительную, но тем не менее критически важную часть электроэнергии, особенно там, ну, для каких-то объектов критической инфраструктуры, частично. Мощностей соединения между Украиной и Европой сегодня, они небольшие, но тем не менее несколько таких есть. Они используются. Опыт есть. Я бы не надеялся на то, что, еще раз повторю, если будут, условно говоря, разрушения такие же, как были в прошлый раз, когда российская армия пыталась уничтожить критические, наибольшие узлы в системе передачи, то тут уже не будет иметь значения. Это не будет доступа со стороны нашей внутренней генерации с тех же атомных станций, или это по импорту, если будут разрушены ключевые узлы по передаче электроэнергии. Поэтому как раз еще раз говорю, конфигурация с двух частей, локальная генерация и централизованная, это должна быть ключевой задачей, которая сегодня должна максимально разворачиваться по территории Украины.
То есть, по сути, желание Европы помочь, оно учитывается, но если не будет как передать, то оно, в принципе, уже и не важно. Вот еще к вам вопрос. В августе в Киеве планируется провести тренировку на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута. Есть 15 сценариев, об этом заявил заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев. Это, в частности, сценарии... Что имеется в виду? Каким образом они будут ее тестировать? Потому что вот из информации, которая доступна, непонятно, к чему готовиться.
Я, насколько знаю частично информацию об этом тестировании, идет речь об тестировании устойчивости всех объектов инфраструктуры, в том числе и тех, которые будут работать с ограниченным доступом или без доступа к централизованным поставкам электроэнергии, то есть с учетом внутренних ресурсов. Это как раз и есть одна из форм тех решений, о которых мы говорили. Как, насколько достаточно, насколько эффективно, насколько существует операционная совместимость небольших локальных источников энергии, которые могли бы обеспечить объекты критической инфраструктуры. Это и по поставке воды, это и дуветы, это и, скажем так, и больницы, и другие вот похожие объекты.
То есть, по сути, это сценарий того, что может произойти, и власти готовятся. Спасибо вам огромное. Виктор Буток был с нами на связи, аналитик в сфере энергетики. Говорили о том, ждать ли Украине блэкаута этой зимой, и пришли к выводу, что если повреждения инфраструктуры будут такими же сильными, то блэкаута просто не избежать.
Ну что ж, действительно, ну от себя можем тоже дать какие-то советы, в принципе, нашей аудитории, там, они банальные, да, это пауэрбанки, какие-то набор еды на первое время, газовые грелки, там, подобные вещи. Хотя, я думаю, после предыдущей зимы все украинцы, в принципе, обзавелись вот этими всеми вещами, и Украина более готова к ударам по энергоинфраструктуре, чем в прошлом году. Спасибо большое, Настя, Анастасия Середа говорила вместе с экспертом по энергетике. Ну и коснемся еще одной темы. Вчера на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей произошел масштабный сбой в работе местного мобильного оператора. Из-за этого жители остались без связи, в том числе и интернета. Власти оккупации заявили, что это атака Украины. Так ли это, разбиралась моя коллега Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, ну не в первый раз уже пропадает мобильная связь и интернет в оккупации. На этот раз в чем дело, тебе удалось выяснить?
Да, вчера произошло два сбоя. Первый произошел в Луганской области, когда оккупационные власти заявили о масштабной DDoS-атаке на местных провайдеров, из-за чего у людей возникли огромные проблемы с интернетом. Но стоит оговориться о том, что на территории, оккупированных территориях Луганской области, мобильного интернета нет уже с мая этого года, потому что тогда было заявлено, что из-за постоянных обстрелов кто-то корректирует обстрелы вооруженных силам Украины по Луганской области. Из-за этого людям отключили мобильный интернет и попросились отнести с пониманием. А параллельно с этим произошел сбой в мобильной сети «Феникс», тоже Донецкая область, оккупированная ее территория. Можно сказать, что так, на новооккупированных территориях, в Волновахском и в Мариупольских районах, исчезло мобильное покрытие и, в частности, интернет. Связаны ли эти два события или нет, непонятно, но, как всегда, виноваты нашли Украину, что как бы связи нет из-за нее.
Даша, ну, DDoS-атака – это версия оккупационных властей, а люди в Телеграме и других социальных сетях какие версии выдвигали, чего пропал интернет?
По Луганской области люди, как всегда, разделились на несколько мнений, потому что, как мы знаем, там проблемы с интернетом уже очень давно. Уже говорила, нет мобильного интернета, есть исключительно проводной. Все провайдеры, которые работают на оккупированных территориях, это российские провайдеры, где очень сильно ограничены ресурсы к украинским СМИ, каналам, и людям зачастую приходится использовать VPN. И те же люди, у которых все-таки есть интернет, они жалуются, что в принципе качество этой связи абсолютно никудышное. Людям не получается там ни посмотреть видео, ни связаться со своими близкими. И даже вчера были жалобы на том, что в Телеграме не прогружались абсолютно текстовые трансляции. Людям приходилось там выезжать куда-то в другие районы, у кого там лучше ловит, для того, чтобы просто выйти на связь со своими родственниками.
Ну а какие причины вот называют, да, когда жалуются на качество соединения и на пропажу вот этих мобильных, ну вообще, я понимаю, всей мобильной связи, на вот эти какие версии, там может быть даже какие-то конспирологические, да, или очень логичные наоборот?
Конспирологические в том числе, в основном винят коррупцию, что так называемые чиновники оккупированных территорий на самом деле просто крадут средства, которые выделяются на связь, также претензии к тому, что просто от людей скрывают информацию, поэтому у них нет нормальной телефонной связи, у них нет нормального интернета. Многие подозревают, что вот сбой в мобильных сетях происходит из-за того, что происходит прослушка, но тут снова такие две версии. Кто-то говорит, что это Украина всех прослушивает, не дает свободно выражаться, кто-то же говорит, что это вот дело рук ФСБ. И как бы версий очень много, какую-то одну выделить крайне сложно, но кроме того, что некоторые люди все равно говорят, что вот при Украине такого не было, и хотелось бы, чтобы наконец-то все закончилось, и вернулась не только нормальная жизнь, но и хотя бы нормальная связь.
Даша, а вот оккупанты говорят, DDoS-атака украинская, а зачем это Украине ложить интернет на захваченных территориях? Они как-то мотив объясняют?
Нет, объяснений абсолютно никаких нет. Как всегда, подается все в ключе, что страшная хунта, фашисты, бандеровцы, все вот эти вот пропагандистские нарративы снова пытаются насолить жителям Донбасса. И, как уже заметили местные жители, каждый раз какие-то такие моменты происходят, связаны либо когда же по России что-то прилетает, либо же когда Россия обстреливает украинские города для того, чтобы отвлечь внимание людей от этой проблемы, либо же не дать им доступа к информации, происходят такие сбои, в которых обвиняется украинская сторона.
Но в целом, если оценить, вот люди в оккупации могут зайти в YouTube, допустим, на наш сайт, на украинские сайты, это теоретически хотя бы возможно, чтобы понимали те люди, да, которые живут вот сейчас в свободной Украине и поставили себя на место тех, кто в Донецке и Луганске.
Сейчас зайти можно. Не знаю, как конкретно во многих городах Луганской области, по крайней мере, по Донецкой области еще можно. Но проблема в том, что часть украинского контента заблокирована российскими провайдерами. Для этого людям приходится использовать VPN для того, чтобы там ставить себе какую-то другую страну проживания и была возможность воспользоваться. Кроме того, время от времени происходят сбои с WhatsApp, и с Viber, и с Ютубом и Фейсбуком, потому что как бы, россияне признали это экстремистскими социальными сетями, которыми нельзя пользоваться. И, то есть как бы номинально они есть, но часть доступа к ним все-таки ограничена и выдается весьма ограниченный контент, которым могут воспользоваться люди.
Спасибо, Даша. Ну, действительно, и мы готовились, наш проект, к вот подобным блокировкам. Вы в Фейсбуке, вот в самом верху закрепленное сообщение, можете найти способы, видео со способами, как обходить вот эту блокировку российскими провайдерами украинского сегмента интернет. Мы предлагаем вот достаточно безопасные и проверенные VPN-сервисы для того, чтобы свободно находиться в интернете, заниматься серфингом и получать объективную информацию, ну, хотя бы выбор информации иметь. Даша Куриная была в нашем эфире. Благодарю тебя. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Анастасия Середа и Денис Тимошенко. Больше в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс, и во всех популярных социальных сетях. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. И поставьте лайк этому видео, будем очень признательны. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».